Лермонтов любил Варвару Александровну Лопухину. Он был знаком с ней, начиная с юношеской поры. Но потом судьба разлучила их, она ждала его, но не дождалась и вышла замуж за некоего Бахметьева, человека пожилого и нелюбимого. И с тех пор это ускользнувшее счастье не давало Лермонтову покоя. И обреченный на гибель, страдая от этой любви, зная, что и она его любит, и страдает, как он, Лермонтов писал о разлуках и расставаниях, и о двух любящих, которые думают друг о друге. Но молодость, жажда жизни, любовь к ней были еще сильнее. Он смеялся, острил. Его эпиграммы были у всех на устах. Дочь Пятигорской знакомой, 16-летняя Надя Верзилина, расплакалась при гостях от замечания матери и выбежала из комнаты. Вернулась она с надутым лицом, прическа хранила следы поспешного туалета, к поясу был пристегнут крохотный изящный кинжальчик. И Лермонтов обратился с вопросом. «Надежда Петровна, зачем так неровно разобран ваш ряд? И локон небрежный над шейкой и нежный. На поясе нож. C'est un vers qui cloche. Это стих, который хромает». Этой Надей был увлечен живший рядом с Лермонтовым во владении Челяева приятель поэта молодой офицер Глебов. Лермонтов, видимо, этому увлечению не сочувствовал. «Милый Глебов, сродник Фебов, улыбнись, но на Наде, Христа ради, не женись». Играли в карты. Брат Пушкина, майор Лев Сергеевич Пушкин, метал талью. Перед тем, как поставить карту, Лермонтов произнес: «В игре, как лев силен, наш Пушкин лев. Бьет короля бубен, бьет даму треф. Но пусть всех королей и дам он бьет, ва-банк, и туз червей мой банк сорвет». Князь Васильчиков, сын влиятельного вельможи, молодой чиновник, приехавший с комиссии на ревизию Кавказского края, принадлежал к той же компании. Во время карточной игры он почему-то выругался. Лермонтов недолюбливал молодого аристократа и сочинил по этому случаю блистательную и очень виртуозную эпиграмму. «Наш князь Василь, Чиков по батюшке, шеф-простофиль Глупцов по дядюшке, идя в кадриль шутов по зятюшке, в речь вводит стиль донцов по матушке». И на Мартынова сочинял эпиграммы, колки. Мартынова звали Николаем Соломоновичем. Сравнив его с мудрым библейским царем Соломоном, воздвигшим знаменитый храм, Лермонтов начал эпиграмму словами: «Ты прав, наш друг Мартыш не Соломон, но Соломонов сын». И продолжил: «Тот храм воздвиг и стал известен всем гаремам и судом, а этот храм и суд и свой гарем несет в себе самом». Но эти летучие эпиграммы Лермонтов даже и не записывал. Их запомнили и сохранили для нас те, кто их слышал. А в книжку Адоевского поэт вносил только такие вещи, которые собирался печатать. Еще в 1837 году, путешествуя по военно-грузинской дороге, Лермонтов видел и даже зарисовал в Дарьяльском ущелье старинную башню, которая высится на почти неприступной скале. Предание гласит, что в незапамятные времена в этой башне жила царица Дарья, наводившая ужас на всех проезжающих, с которых она взимала огромную мзду. Но путников, которые ей нравились, она задерживала, а утром сбрасывала в терек. Одни путешественники называют ее царицей, другие – царевной, волшебницей или княжной. На самом деле имя это произошло от самого названия Дарьяла. Лермонтов знал эту легенду, потому что в «Герое нашего времени» упоминает книгу, в которой она приводится. Но героине своей имя Тамара он дал отнюдь не случайно. Есть и такой вариант, где эта легендарная Дарья носит имя Тамары. Обдумывая, какие стихи следует написать для задуманного им цикла, Лермонтов обратился к этой слышанной им когда-то легенде и вписал в свой альбом новую замечательную балладу. Тамара. В глубокой теснине Дарьяла где роется терек во мгле, старинная башня стояла, чернея на черной скале. В той башне высокой и тесной царица Тамара жила, прекрасна, как ангел небесный, как демон коварный зла. И там сквозь туман полуночи блистал огонек золотой. Кидался он путнику в очи, манил он на отдых ночной, и слышался голос Тамары. Он весь был желание и страсть, в нем были всесильные чары, была непонятная власть. На голос невидимой Пери шел воин, купец и пастух. Пред ним отворялись двери, встречал его мрачный евнух. На мягкой пуховой постели, в парчу и жемчуг убрана, ждала она гостя, шипели пред нею два кубка вина. Сплетались горячие руки, уста прилипали к устам, и странные дикие звуки всю ночь раздавались там, как будто в ту башню пустую сто юношей пылких и жен сошлись на свадьбу ночную, на тризну больших похорон. Но только что утро сияние кидало свой луч по горам, мгновенный мрак и молчание опять воцарялись там. Лишь терек в теснине Дарьяла, гремя, нарушал тишину. Волна на волну набегала, волна погоняла волну, и с плачем безгласное тело спешили они унести. В окне тогда что-то белело, звучало оттуда «Прости». И было так нежно прощание, так сладко тот голос звучал, как будто в восторге свидания и ласки любви обещал. Какая смелость написать чернее на черной скале, как передана ночь в этой разной густоте цвета, черной скалы и еще более черной башни, как великолепно найдено слово «роется терек во мгле», и как от начала до конца баллады терек гремит в этих стихах, лишь терек в теснине Дарьяла, гремя, нарушал тишину, волна на волну набегала, волна погоняла волну. И эти противопоставления, столь любимые Лермонтовым, мрак и молчание, гремя, нарушал тишину, прекрасно, как ангел, как демон коварно, Пери, евнух, свадьба, тризна, утро сияние, мрак. В этих стихах поражает не только непостижимая музыкальность Лермонтова, но и удивительная пластичность описания, их красочность, живописность. В стихотворении «Свидание» это поражает, пожалуй, еще больше, нежели в «Тамаре». «Свидание» — это снова возврат к впечатлениям 1837 года, когда Лермонтов отбывал ссылку в Грузии и жил некоторое время в Тифлисе. Уж за горой дремучую погас вечерний луч, едва струей гремучую сверкает жаркий ключ, сады благоуханием наполнились живым, Тифлис объят молчанием, в ущелье мгла и дым. Летают сны мучители над грешными людьми, и ангелы-хранители беседуй с детьми. Там за твердыней старую, на сумрачной горе, под свежую чинарую лежу я на ковре. Лежу один и думаю, ужели не во сне свиданье в ночь угрюмую назначила ты мне? И в этот час таинственный, но сладкий для любви, тебя, мой друг единственный, зовут мечты мои. Внизу огни дозорные лишь на мосту горят, и колокольни черные, как сторожи, стоят. И поступью несмелую из бань со всех сторон выходят цепью белую четы грузинских жен. Вот улицей пустынную бредут, едва скользя, Но под чадрою длинную тебя узнать нельзя. Твой домик с крышей гладкую мне виден вдалеке. Крыльцо с ступенью шаткую купается в реке. Среди прохлады, веющей над синюю курой, он сетью зеленеющей опутан плющевой. За тополью высокую я вижу там окно, но свечкой одинокою не светится оно. Я жду, в недоумении напрасно бродит взор. Кинжалом в нетерпении изрезал я ковер. Я жду с тоской бесплодную, мне грустно, тяжело. Вот сыростью холодную с востока понесло, краснеют за туманами седых вершин зубцы, выходят с караванами из города купцы. Прочь, прочь, слеза позорная, кипи, душа моя, твоя измена черная, понятна мне, змея. Я знаю, чем утешенный по звонкой мостовой вчера скакал, как бешеный татарин молодой. Недаром он красуется перед твоим окном, и твой отец любуется персидским жеребцом. Возьму винтовку длинную, пойду я из ворот, там под скалой пустынную есть узкий поворот, до полдня за могильную часовней подожду и на дорогу пыльную винтовку наведу. Напрасно грудь колышется, я лег между камней, чу, близкий топот слышится. А, это ты, злодей!